Пункт третий. Манифест Цюрихской тройки. Тем временем прибыл Хёйберговский ярбух, содержащий статью «Ретроспективный обзор социалистического движения в Германии». Статья, написанная Хёйбергом, Бернштейном и Шраммом, и напечатанная в журнале «Ярбух für Sozialwissenschaft und Sozialpolitik», Цюрих, 1879 год. Эта статья, как сообщил мне сам Хёхберг, написана именно тремя членами Цюрихской комиссии и поэтому представляет собой аутентичную критику предшествующего движения со стороны этих господ, а следовательно и аутентичную программу новой газеты, поскольку линия газеты определяется этими людьми. С самого же начала мы читаем. Движение, которому Лассаль приписывал огромное политическое значение, которому он призывал не только рабочих, но и всех честных демократов, во главе которого должны были идти независимые представители науки и все те, кто одушевлен истинным человеколюбием, измельчало под руководством Швейцера, превратившись в одностороннюю борьбу промышленных рабочих за свои интересы. Страница 169. Я не стану заниматься вопросом о том, соответствует ли это и в какой мере соответствует действительности. Особый упрек, который здесь делается Швейцеру, состоит в том, что он, швейцар, низвел лассальянство, рассматриваемое здесь как буржуазно-демократическое филантропическое движение, до степени односторонней борьбы промышленных рабочих за свои интересы. Между тем, на деле он углубил движение как классовую борьбу промышленных рабочих против буржуазии. После слов «борьбы промышленных рабочих за свои интересы» в рукописи зачеркнуто. Швейцер был прохвостом, но в то же время очень талантливым человеком. Его заслуга состояла именно в том, что он сломал первоначальное узкое лассальянство с его ограниченной панацеей государственной помощи. Что бы он ни предпринимал из корыстных побуждений, и как бы ни настаивал, стремясь сохранить свою гегемонию на лассальянской всеисцеляющей государственной помощи, все же заслуга его состоит в том, что он пробил брешь в первоначальном узком лассальянстве, расширил экономический кругозор своей партии и тем самым подготовил ее позднейшее вхождение в германскую единую партию. Классовая борьба между пролетариатом и буржуазией — это ядро всякого революционного социализма, проповедовалось уже и Лассалем. Если Швейцер еще сильнее подчеркнул этот пункт, то, по сути дела, это было во всяком случае шагом вперед, как бы искусно он ни пользовался этим моментом, чтобы навлекать подозрения на опасных для своей диктатуры лиц. Совершенно верно, что он превратил лассальянство в одностороннюю борьбу промышленных рабочих за свои интересы. Но односторонней он сделал ее лишь потому, что из-за корыстно-политических мотивов не хотел ничего знать о борьбе сельских рабочих против крупного землевладения. Не в этом, однако, его упрекают, а в том, что... Далее... Его, Швейцера, упрекают в том, что он оттолкнул буржуазную демократию. Но разве буржуазной демократии место в социал-демократической партии? Если буржуазная демократия состоит из честных людей, то у нее не может и возникнуть желание войти в состав партии. А если она этого все-таки добивается, то исключительно для того, чтобы гадить. Лассалевская партия предпочитала самым односторонним образом вести себя как рабочая партия. Господа, пишущие это, состоят членами партии, которая самым односторонним образом ведет себя как рабочая партия и занимают теперь в ней официальные посты. Это вещи абсолютно несовместимые. Если они думают так, как пишут, то должны выйти из партии или, по крайней мере, отказаться от занимаемых ими постов. Если они этого не делают, то тем самым признаются в том, что намереваются использовать свое официальное положение для борьбы против пролетарского характера партии. Таким образом, партия сама себя предает, оставляя их на официальных постах. Итак, по мнению этих господ, социал-демократическая партия должна быть не односторонней рабочей партией, а всесторонней партией всех тех, кто одушевлен истинным человеколюбием. Чтобы доказать это, она прежде всего должна отречься от грубых пролетарских страстей и под руководством образованных и филантропически настроенных буржуа приобрести хороший вкус и усвоить хороший тон. Названная статья, страница 85. Страница 170. Тогда неприличные манеры некоторых вождей уступят место благовоспитанным буржуазным манерам, как будто внешне неприличные манеры тех, кто здесь имеется в виду, не самое маловажное из того, в чем их можно упрекнуть. Тогда не замедлят появиться и многочисленные сторонники из среды образованных и имущих классов. Именно их необходимо привлечь к себе, чтобы агитация принесла осязательные успехи. Германский социализм придавал слишком большое значение завоеванию масс и при этом пренебрегал энергичной пропагандой среди так называемых высших слоев общества. Ибо у партии все еще не хватает лиц, которые были бы в состоянии представлять ее в Рейхстаге. Но желательно и даже необходимо вверять мандаты таким людям, которые имели время и возможность основательно изучать надлежащие проблемы. Простой рабочий и мелкий ремесленник располагают для этого достаточным досугом лишь в виде редкого исключения. Следовательно, выбирайте буржуа. Одним словом, рабочий класс не в состоянии добиться своего освобождения собственными руками. Для этого он должен подчиниться руководству со стороны образованных и имущих буржуа, так как только они имеют время и возможность изучить то, что может принести пользу рабочим. А во-вторых, ни под каким видом не следует бороться с буржуазией, ее следует привлечь на свою сторону энергичной пропагандой. Но если мы намерены завоевать высшие слои общества или хотя бы их благожелательно настроенные по отношению к нам элементы, то мы никоим образом не должны пугать их. И вот Цюрихская троица воображает, что она сделала весьма успокоительное открытие. Как раз теперь, под давлением закона против социалистов, партия показывает, что она не намерена пойти по пути насильственной кровавой революции, что, напротив, она решила стать на путь законности, то есть реформы. Итак, если 500-600 тысяч социал-демократических избирателей, 1/10, 1/8 всего числа избирателей, к тому же рассеянных по всей стране, настолько благоразумны, что не прошибают лбом стену и не пытаются 1 против 10 произвести кровавую революцию, то это значит, что они раз навсегда зарекаются использовать какое-либо крупное событие из области внешней политики,
вызванный им внезапный революционный подъем и даже самую победу народа, завоеванную в возникшем на этой почве столкновении. Если Берлин когда-нибудь снова проявит такую необразованность, что учинит 18 марта, то социал-демократы, вместо того, чтобы, подобно всякой дряни, рвущейся на баррикады, названная статья страница 88, принять участие в борьбе, должны будут вступить на путь законности, утихомирить восстание, убрать баррикады и, когда это понадобится, выступить нога в ногу со славным воинством против односторонней, грубой и необразованной массы. Если господа авторы станут утверждать, что они не это хотели сказать, то что же они тогда хотели сказать? 18 марта. Имеются в виду баррикадные бои в Берлине 18 марта, положившие начало революции 1848-1849 годов в Германии. Страница 171. Но это еще только цветочки. Чем спокойнее, объективнее, солиднее будет выступать партия, критикуя существующие порядки и внося предложения об их изменении, тем менее будет возможно повторить удавшийся сейчас, при введении закона против социалистов, шахматный ход, с помощью которого сознательная реакция запугала буржуазию красным призраком. Названная статья, страница 88. Чтобы избавить буржуазию даже от тени страха, ей нужно ясно и наглядно доказать, что красный призрак в самом деле не более как призрак, что он не существует в действительности. В чем же, однако, тайна красного призрака, как не в страхе буржуазии, перед неизбежной борьбой не на жизнь, а на смерть между ней и пролетариатом, страхи перед неминуемой развязкой современной классовой борьбы. Уничтожим классовую борьбу, и буржуазия, и все независимые люди не побоятся пойти рука об руку с пролетариями. Но в дураках-то останутся именно пролетарии. Пусть, следовательно, партия своим смирением и кротким поведением докажет, что она раз навсегда отреклась от несуразностей и эксцессов, дававших повод к введению закона против социалистов. Если она добровольно пообещает не выходить из рамок этого закона, то Бисмарк и буржуазия, конечно, будут так любезны, что отменят этот закон, который станет тогда излишним. Пусть нас поймут как следует. Мы не хотим отказываться от нашей партии, от нашей программы, но мы думаем, что нам на долгие годы хватит работы, если мы всю свою силу, всю свою энергию обратим на достижение определенных, вполне доступных целей, которые во что бы то ни стало должны быть достигнуты, прежде чем можно начать помышлять об осуществлении более далеких задач. Тогда к нам начнут присоединяться массами буржуа, мелкие буржуа и рабочие, которых теперь отпугивают слишком далеко идущие требования. От программы не следует отказываться, только осуществление должно быть отложено на неопределенное время. Ее принимают, но, собственно, не для себя, не за тем, чтобы следовать ей в течение своей жизни, а лишь за тем, чтобы завещать ее детям и внукам. А пока что все силы и вся энергия обращаются на всякие пустяки и жалкое штопанье капиталистического строя, чтобы казалось, будто что-то все-таки предпринимается, и чтобы в то же время не напугать буржуазию. Страница 172. Разве не лучше во много раз поведение коммуниста Микеля, который, будучи непоколебимо убежден, что через несколько сот лет крах капиталистического общества неминуем, на этом основании усердно спекулирует, способствует в меру своих сил краху 1873 года и тем самым действительно кое-что делает для подготовки крушения существующего строя? Микель Йоган, 1828-1901 годы. Немецкий политический деятель и финансист. В 40-х годах член Союза коммунистов. Впоследствии национал-либерал. Другим нарушением хорошего тона были преувеличенные нападки на грюндеров, которые где были лишь детьми своего времени. Поэтому было бы лучше обойтись без брани по адресу Штраусберга и ему подобных лиц. К сожалению, все люди только дети своего времени. Если это достаточное оправдание, то должны быть прекращены нападки на кого бы то ни было. И нам надо отказаться от всякой полемики, от всякой борьбы. Нам надлежит спокойно принимать пинки от своих противников, ибо мы, мудрецы, знаем, что противники эти лишь дети своего времени и не могут поступать иначе, чем поступают. Вместо того, чтобы оплачивать им сторицей за получаемые от них пинки, мы, наоборот, должны бедняжек пожалеть. Точно так же наше выступление за коммуну имело то дурное последствие, что оттолкнуло от нас многих наших благожелателей и вообще усилило ненависть к нам буржуазии. И далее. Партия не совсем не повинна во введении Октябрьского закона, ибо она совершенно ненужным образом разжигала ненависть буржуазии. Речь идет об исключительном законе против социалистов, принятом германским Рейхстагом в октябре 1878 года. Вот какова программа трех цюрихских цензоров. Она не оставляет никакого места для недоразумений, особенно для нас, отлично знакомых еще с 1848 года с подобными речами. Перед нами представители мелкой буржуазии, которые заявляют полные страха, что пролетариат, побуждаемый своим революционным положением в обществе, может зайти слишком далеко. Вместо решительной политической оппозиции, всеобщее посредничество, вместо борьбы против правительства и буржуазии, попытку уговорить их и привлечь на свою сторону, вместо яростного сопротивления гонениям сверху, смиренная покорность и признание, что кара заслужена. Все исторически необходимые конфликты истолковываются как недоразумения, и всякой дискуссии кладется конец декларации о том, что по существу никаких расхождений между нами нет. Люди, выступавшие в 1848 году в качестве буржуазных демократов, теперь с таким же успехом могут именовать себя социал-демократами. Как для первых демократическая республика, так для последних низвержение капиталистического строя, дело далекого будущего, не имеющее абсолютно никакого значения для политической практики современности. Поэтому можно посредничать, заниматься соглашательством и филантропией сколько душе угодно. Страница 173. Точно так же обстоит дело с классовой борьбой между пролетариатом и буржуазией. На бумаге эту борьбу признают, потому что отрицать ее уже попросту невозможно. Но на деле ее затушевывают, смазывают, ослабляют. Социал-демократическая партия не должна быть партией рабочего класса, не должна навлекать на себя ненависть буржуазии или вообще чью бы то ни было ненависть. Она должна прежде всего вести энергичную пропаганду в среде буржуазии, вместо того, чтобы во главу угла ставить далеко идущие, отпугивающие буржуазию и все же недостижимые для нашего поколения цели, пусть лучше все свои силы и всю свою энергию, она обратит на осуществление тех мелкобуржуазных реформ заплат, которые укрепят старый общественный строй и тем самым, может быть, превратят конечную катастрофу в постепенный, совершающийся по частям и по возможности мирный процесс перерождения. Это те самые люди, которые под прикрытием суетливой деловитости не только сами ничего не делают, но и пытаются помешать тому, чтобы вообще что-либо происходило, кроме болтовни. Люди, которые в 1848 и 1849 годах своим страхом перед любым действием тормозили движение на каждом шагу и, в конце концов, привели его к поражению, которые никогда не видят реакцию и весьма изумляются, что оказались в тупике, где невозможно ни сопротивление, ни бегство. Это те самые люди, которые хотят втиснуть историю в рамки своего обывательского кругозора, но с которыми история никогда не считается и идет своей дорогой. Что касается их социалистических убеждений, то они уже подвергнуты достаточной критике в манифесте Коммунистической партии в разделе о немецком или истинном социализме. Там, где классовая борьба отстраняется как нечто непривлекательное и грубое, там в качестве основы социализма остается лишь истинное человеколюбие и пустые фразы о справедливости. Самым ходом развития обусловлено то неизбежное явление, что к борющемуся пролетариату присоединяются отдельные лица из господствующего до сих пор класса и доставляют ему элементы просвещения. Об этом мы ясно высказались уже в манифесте. Но тут надо иметь в виду два обстоятельства. Страница 174. Во-первых, чтобы принести действительную пользу пролетарскому движению, эти лица должны принести с собой действительные элементы просвещения. А этого нельзя сказать о большинстве немецких буржуа, примкнувших к движению. Ни Цукунфт, ни Neue Gesellschaft не дали ничего такого, что хотя бы на шаг подвинуло движение вперед. Никакого действительного, фактического или теоретического материала, содействующего просвещению, там нет. Die Zukunft – будущее. Журнал социал-реформистского направления, издававшийся группой членов Германской социал-демократической партии. Выходил с октября 1877 по ноябрь 1878 года в Берлине. Издателем журнала был Хёрберг. Маркс и Энгельс резко критиковали журнал за попытки совлечь партию на реформистский путь. «Die neue Gesellschaft» — «Новое общество» — социал-реформистский журнал выходил в Цюрихе в 1877-1880 годах. Вместо этого попытки согласовать поверхностно усвоенные социалистические идеи с самыми различными теоретическими взглядами, которые вынесены этими господами из университета или еще откуда-нибудь. Все эти взгляды, один путаннее другого, что объясняется тем процессом разложения, которому ныне подвергаются остатки немецкой философии. Вместо того, чтобы прежде всего самому углубиться в изучение новой науки, каждый старался так или иначе подогнать ее к своим извне принесенным воззрениям. Наскоро сколачивал себе свою собственную приватную науку и тотчас же выступал с претензией обучать этой науке других. Поэтому у этих господ почти столько же точек зрения, сколько голов. Вместо того, чтобы хоть в какой-нибудь вопрос внести ясность, они создали невероятную путаницу, к счастью, почти исключительно в своей собственной среде. Без таких просветителей, основной принцип которых — обучать других тому, чего они сами не изучили, партия может отлично обойтись. Во-вторых, если к пролетарскому движению примыкают представители других классов, то прежде всего от них требуется, чтобы они не приносили с собой остатков буржуазных, мелкобуржуазных и тому подобных предрассудков, а безоговорочно усвоили пролетарское мировоззрение. Но те господа, как доказано, как раз битком набиты буржуазными и мелкобуржуазными представлениями. В такой мелкобуржуазной стране, как Германия, эти представления, несомненно, имеют свое оправдание, но только вне рядов социал-демократической рабочей партии. Если эти господа образуют социал-демократическую мелкобуржуазную партию, то это их полное право. Тогда мы могли бы вступать с ними в переговоры, при известных условиях блокироваться и так далее. Но в рабочей партии они чуждый элемент. Если есть основания пока что терпеть их, то мы обязаны только терпеть их, не давая им влиять на руководство партией и отдавая себе отчет в том, что разрыв с ними — лишь вопрос времени. Это время, к тому же, по-видимому, уже наступило. Каким образом партия может далее терпеть в своих рядах авторов этой статьи, нам совершенно непонятно. Если же в руки таких людей в той или иной мере попадает даже партийное руководство, значит, партия попросту кастрирована, и в ней нет больше пролетарской энергии. Страница 175. Что касается нас, то в соответствии со всем нашим прошлым перед нами только один путь. В течение почти 40 лет мы выдвигали на первый план классовую борьбу как непосредственную движущую силу истории, и особенно классовую борьбу между буржуазией и пролетариатом как могучий рычаг современного социального переворота. Поэтому мы никак не можем идти вместе с людьми, которые эту классовую борьбу стремятся вычеркнуть из движения. При основании интернационала мы отчетливо сформулировали боевой клич: «Освобождение рабочего класса должно быть делом самого рабочего класса». Мы не можем, следовательно, идти вместе с людьми, открыто заявляющими, что рабочие слишком необразованны для того, чтобы освободить самих себя, и должны быть освобождены сверху, руками филантропических крупных и мелких буржуа. Если новый партийный орган примет направление, отвечающее воззрениям этих господ, если он будет буржуазным, а не пролетарским, то нам, к сожалению, не останется ничего другого, как выступить против этого публично и положить конец той солидарности с вами, которую мы проявляли до сих пор, представляя германскую партию за границей. Но до этого, надо надеяться, дело не дойдет. Это письмо предназначено для всех 5 членов комиссии в Германии, а также Бракке. Мы не имеем никаких возражений против того, чтобы письмо прочли и цюрихцы. Написано Марксом и Энгельсом 17-18 сентября 1879 года. Впервые опубликовано в журнале «Die Kommunistische Internationale» 15 июня 1931 года. Печатается по рукописи Энгельса. Перевод с немецкого.